Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, в эфире радио «Вера». Программа «Светлый вечер», которую, как всегда, по пятницам с нами проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер всем.
Ну, мы так много на прошлой неделе говорили о грядущем тогда Всемосковском крестном ходе, что, ну, просто просится первый вопрос, ну как? Поскольку вы там были, видели все собственными глазами, имеете собственный взгляд на то, что там происходило.
Прошел собственными ногами, я бы даже сказал.
Это самое такое впечатляющее.
Вы знаете, дорогие друзья, я хочу сказать, что вот есть такое выражение, что нечто превзошло все ожидания. И вот в данном случае это, конечно, не риторическая фигура. Я могу сказать, что вот это событие, это, безусловно, событие, оно было, вот, наверное, во всех смыслах очень масштабным. Самое главное, наверное, для меня, может быть, тут у каждого, да не может быть, а наверняка у каждого свое какое-то здесь будет, своя, так сказать, доминирующая эмоция и понимание. Для меня это событие было очень вдохновляющим. И я могу сказать, что представьте, ход, вот сам маршрут составил там между 6 и 7 километрами, да, вот порядка там 7-6 с чем-то километров. И когда вот голова, так сказать, крестного хода пришла к Новодевичьему монастырю, хвост еще был у храма Христа Спасителя. С этим, кстати сказать, связана и вся эта дискуссия, продолжающаяся до сих пор по поводу точного количества участников. Но людей были тысячи и тысячи, людей было много. Причем посчитать точно мы никогда не сможем по одной простой причине, что я своими глазами видел, как люди, которые не смогли прийти к началу, да, они не просто стояли и смотрели, а шли вот просто рядом за ограждением, поскольку там в силу мер безопасности, да, были ограждения, нельзя было присоединиться к крестному ходу внутри, войти вовнутрь. Люди шли просто рядом, вот, и их, таких людей было немало, ну, как минимум десятки, а то и сотни, а их как посчитать? Ощущение, конечно, какого-то единения, знаете, такой вот абсолютной органики возгласов «Христос воскресе», и люди, которые стояли, вот, выходили на балконы, там, в окна смотрели, естественно, снимали все на телефоны, тоже часто вот кричали «Христос воскресе, воистину воскресе», то есть каким-то естественным образом, самым естественным образом люди были побуждаемы вот к пасхальному приветствию, вот это прямо так очевидно бросалось в глаза. Вот, и, ну, просто море, действительно, людское море, и люди были радостные, люди очень были вдохновлены этим, и патриарх дважды обратился в начале крестного хода, вот, по завершению, глядя уже вот на тех, кто пришел вместе с ним, вот, ну, очень мы все надеемся, что вот этим ярким и таким важным событием, может быть, нам удастся и хотелось бы возродить традицию крестных ходов в Москве. И очень много публикаций, материалов в традиционных СМИ, на телевидении. С нами весь крестный ход, естественно, весь, потому что все, кто пошли, они все прошли весь крестный ход. Ну, или большинство там были сложности с теми, кто в конце был. Прошел, например, главный редактор федерального телеканала «Россия-24» Евгений Владимирович Бекасов, там федеральные министры шли, депутаты Государственной Думы. Но это не важно, хотя, наверное, важно тоже. И очень много людей пришло с семьями, и это просто замечательно. Мне просто многие знакомые писали, что вот мы смогли или там не смогли, но у всех чувства были. Вот, кстати, интересно, что те, кто не смог прийти там по разным причинам, но вот какое-то общее вот такое чувство единения, радости. В общем, слава Богу, действительно превзошло все ожидания, потому что, конечно, мы переживали, и это все всегда долго готовится, и не могли понять, сколько людей придет, много, мало, там, знаете, ну, все вот это вот.
Но Святейший остался доволен.
Да, он был, мне кажется, как и все мы, очень вдохновленный. Он так очень проникновенно обратился и в начале, повторяю, и вот в завершении крестного хода. И он, в общем, думаю, что это, ну, для всех было очень значимым, важным событием. И спасибо патриарху, что вот он с такой инициативой выступил и возглавил этот крестный ход.
Но, к сожалению, если бы вот были одни такие новости, была бы просто не жизнь, а сплошная Пасха. Но, к сожалению, новости бывают совсем другой настроенности, другого свойства. Вот эта неделя принесла достаточно печальную новость. Ушла из жизни Аза Алибековна Тахагоди. Скончалась на 103-м году жизни, что само по себе уже чудо.
Да.
И она была в крещении названа Натальей, и скончалась она в день своих именин, да, в день Адрианы, да, и Натальи. Вот я думаю, что вам есть что сказать об этой удивительной женщине, потому что мало того, что она сама... просто, ну, уникальный и ученый, и педагог, который много поколений филологов вырастил и в МГУ, и в Литинституте. Но, помимо всего прочего, она и при жизни Лосева была ему опорой и поддержкой. И после его кончины, собственно, благодаря ей мы можем пользоваться его наследием.
Да, это все безусловно, так, и понятно, что для нашего антиковедения это такая совершенно легендарная и значимая фигура. Это действительно большой очень ученый, человек, который очень много сделал. У меня одна моя коллега, которая когда-то была моей студенткой МГИМО, а потом как-то так у нее удивительным образом трансформировалась жизнь, и она, собственно, сейчас является специалистом по античной культуре, античной философии, прекрасно знает древние языки, переводами занимается. Вот. У нее есть отзыв Азы Алибековны на ее кандидатскую диссертацию, написанный от руки. И она мне даже прислала, вот мы обменивались там какими-то своими чувствами по поводу вот ухода Азы Алибековны. Вот, и это, конечно, ну, такой, знаете, вот документ удивительный, и он, конечно, и на высочайшем профессиональном уровне написан, но самое главное, где-то я прочитал это вот совершенно точно, конечно, кто-то написал, что когда Аза Алибековна рассказывала про героев Гомера, было впечатление, что вот она только что с ними пообщалась. Вот, это, конечно, такое проникновение в культуру, во многом, безусловно, благодаря тому, что она находилась рядом с Алексеем Федоровичем Лосевым, который тоже все это прекрасно и знал, и она могла все это впитывать у него, и потом, как вы справедливо отметили, сохранить его наследие, когда говорят, что она хранительница наследия, такое вот прямо очень правильное, мне кажется, ее так поименовать. Вот. Я, конечно, в силу и возраста, и специальности академической, я не входил в число ее учеников, но имел счастье вот с ней познакомиться как раз на ее столетие, когда мне была оказана честь передать ей награду патриаршую. Вот. И это было непродолжительное общение, но это, знаете, вот такие минуты, которые, конечно, из памяти не могут стереться никогда. Вот. И это, знаете, был такой и юмор. Мы зашли в комнату вот с Алексеем Павловичем Козыревым, деканом философского факультета, хорошо известным нашим слушателям, и вся комната утопала в цветах. И мы тоже принесли какой-то букет, значит, и Азалия Любековна так, как мне даже показалось, так, такой некоторый хитрецой на нас посмотрев, сказала: ну что ж, будем цвести, она сказала. Это будем цвести, знаете, такое. И она говорила, как она любила преподавать, что это так здорово общаться со студентами, ну, поскольку мы тоже вот из этого мира, мира науки, преподавания. Вот, это, конечно, повторяю, это вот какое-то совсем, там, не знаю, 15-20 минут мы провели вместе. Вот она подписала книги, это удивительно совершенно. Потом еще передавала мне свои издания, когда выходили новые с подписью. Это, конечно, вот, знаете, такие драгоценности в библиотеке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, вы последнее время просто на всех площадках. Вот как откроешь компьютер, так везде вы.
Последнее время? Нет. Мне как-то один знакомый из прошлого сказал: тут включил недавно телевизор, увидел тебя, был приятно удивлен.
Нет, меня уже трудно удивить, но я удивляюсь, как вас хватает, потому что вопросы очень часто у разных людей, которые с вами беседуют, одинаковые, и нужно каким-то образом исхитриться, не повторять ответы, и это особые испытания для каждого мыслящего человека. Вот посмотрела ваш эфир на Mesh.ru.
Да, очень, мне кажется, хорошие ведущие там были.
Да, там и ведущие хороши, и вы там были в ударе. Да, да.
Спасибо большое, я старался.
Вот, но я просто даже отметила какие-то пассажи, где требуется продолжение.
С удовольствием.
Ну вот, например, жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию. И в продолжение этой мысли тренды мы можем с вами нарисовать, но, скорее всего, все будет по-другому. Угу. Спрашивается, если исходить из этой логики, тогда любое преподавание сразу попадает под вопрос. Собственно говоря, чему в таком случае преподаватель может научить своих питомцев, если он не дает им возможность конструировать какие-то возможные сценарии развития событий?
Ну, требуется, наверное, все-таки уточнение в такой постановке вопроса, потому что есть преподаватель математики, биологии, химии, а есть социология, истории, философии. И все, как говорится, мамы разные нужны, мамы разные важны, да, все эти дисциплины нас, естественно, обогащают каким-то знанием, но, знаете как, при всем том, что мы говорим о неком едином поле науки, современной науки, но как минимум вот это разделение наук на естественные и гуманитарные, или там точно естественные и гуманитарные, оно все-таки не просто так, и целый ряд квалификационных признаков науки, которые есть, скажем, у физики, у истории отсутствует. А почему я про это говорю? Потому что вопрос был поставлен о конструировании жизни, да, и вот, скажем, ну, в целом ряде там учебников по истории, там, методологии науки, по современной науке будет сказано, что в ряду характеристик, например, в науке будет обязательно присутствовать что-то наподобие такой формулировки, как предсказательность и практическая эффективность. Но вот мы никак не можем отнести это к истории, например. Но это же не делает ее не научной, а антинаучной, просто это другая наука. И скажем, или, скажем, если у нас естественные науки связаны с экспериментом, это науки, основанные на эксперименте, ну, математическое доказательство и вот эмпирическая там проверяемость. И тоже, кстати сказать, здесь есть свои ограничения. В первую очередь это относится к так называемой классической механике, Да, а вот когда мы вступаем в мир Эйнштейна, то там уже эксперимент поставить со скоростью света, ну, не очень получится. Вот, тоже умозрительные какие-то вещи начинаются. Но, тем не менее, там, конечно, возможны математические расчеты и так далее. Вот, хотя они, как мы с вами знаем, рисуют совершенно другую вселенную, в которой не отвергается вот этот ньютоновский мир, но он становится частным случаем. Поэтому, так сказать, с абсолютной вот этой там точки отсчета, которая есть в классическом мире, мы переходим к относительному, ну, теории относительности. То если мы перейдем к гуманитарным наукам, то там еще там совсем другая картина, там ты эксперимент не можешь поставить. Это науки, которые основаны, как говорят в академическом мире, порой не на эксперименте, а на дискурсе. Да, и это некая другая логика. Вот, а поэтому, конечно, здесь прогнозирование, ну, как вы знаете, я всегда издеваюсь, что политологи, тоже наука политическая, политологи делают прогнозы только для того, чтобы, когда они не сбудутся, объяснить, почему они не сбылись.
Ну, прогноз погоды очень похож.
Ну, прогноз погоды тут вопрос, хотя, наверное, вы правы, не только в прогнозе погоды. Прогноз погоды я слышал от людей, которые в этом, в отличие от меня, что-то понимают, что вот все, что больше недели, можно всерьез не воспринимать. Вот до недели он еще может более-менее... Вот я-то имел в виду фразу эту, знаете, с какой точки зрения, что как бы мы ни рисовали себе будущее, и естественно, мы можем попадать в какие-то, ну, там, очевидно, там, не знаю, экономические расчеты, так далее, но все равно полностью рационально... Ну, давайте добавим в эту фразу слово «полностью». Да, жизнь как реальность не поддается полностью вот рациональному конструированию. И нередко мы... Я могу сказать, что даже те вот процессы, в которых я принимал участие уже как церковный чиновник, а в мою задачу входит оценка рисков, да, там, ну, вот прогнозирование какое-то. Очень часто мы, вот те наши прогнозы, где мы предполагали какие-то сложности, трудности там, и так далее, они не оправдывались, а то, откуда не ждали, вот оттуда, так сказать, появлялось и приходило. Вот, поэтому, конечно, я вот здесь не откажусь от этой фразы, но это никак не связано с учебой, потому что я понимаю, к чему вы клоните, как мне кажется, что образование – это подготовка к будущему, если ты его не можешь, да, к чему же ты готовишь. Но тут же вопрос идет о том, что образование – это все-таки, как я всегда говорю и отстаиваю, как вы знаете, эту точку зрения, это вот погружение в культуру, да, понимание, в понимание каких-то процессов. Вот. И это скорее не сколько конструирование будущего, сколько готовность к тому, к будущему, каким бы оно ни было. Вот скорее задача преподавателя, ну вот сейчас это, не хочу прятаться за модные фразы, но действительно научить человека действовать в условиях неопределенности и принимать нестандартные решения в случае необходимости.
Очень красиво звучит.
Да. Непонятно, но...
Нет, даже если понятно, все равно звучит красиво, а в жизни все будет не так.
Так я аж, собственно, ровно об этом говорю.
Хорошо, а следующий тезис, как апрельские тезисы, да, известного нам персонажа.
Ой, не надо, не надо, не надо, потом мы сейчас перейдем к обсуждению известного фильма.
«Святой не спорится с комарохом».
Да.
Вы говорили о необходимости иерархии в культуре. Ну, требует тоже пояснения.
Да, это мысль в свое время, ее сформулировал, мое внимание на это обратил наш замечательный историк и телеведущий Феликс Велевич Разумовский. Мы с ним говорили, там несколько у нас было разговоров, в Парсуне в том числе, но и таких, и не под камеру. И он, естественно, не только мне про это говорил, это его позиция, мне кажется, очень взвешенная, глубокая. Он говорил о том, что культура, построение культуры, такое нормальное построение культуры предполагает иерархию. И вот это наше время ненормативное. Ну, тут я, естественно, своими словами, да, он никакой ответственности не несет за то, что я сейчас скажу. А вот эта ненормативность развития культуры в наше время, она в том числе и связана с тем, что эта иерархия сломана. И он приводил такой пример, просто чтобы долго не говорить, мне кажется, он очень убедительный, я, кажется, его там тоже вспоминал. Вот вы приходите в книжный магазин, и у вас на одной полке стоит Библия, карты Таро и так далее, потому что по формальным критерием современности, это все вот для религиозников, да, это все религиозная тематика. Но, конечно, с точки зрения даже вот не, собственно, там, христианской, а с точки зрения понимания, там, не знаю, культурного значения этого всего, да, ну, невозможно на одну полку поставить Библию и карты Таро. А вы действительно можете зайти в любой большой книжный магазин, благо они есть, и книг там много, и вы увидите, что вот это смешение, что вот эта иерархия, она сломана и нарушена. А это уже, по мнению Разумовского, которым я вполне солидарен, это, конечно, слом такой культуры и нарушение иерархии. А второе проявление, оно связано с тем, что есть разные культурные слои, и далеко не всегда уместно, возможно и нужно, ну, такое, знаете, взаимодействие в плане... Вот это тоже не моя формулировка, что святой не спорит со скоморохом, оно было связано с вполне конкретным событием, когда, может быть, вы помните, 31 декабря в очередной раз, когда граждане наши прильнули к экранам с целью посмотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром», один из наших иерархов сказал о том, что, ну вот, а что, собственно, в этом фильме? Ну, давайте посмотрим, да, какие там ценности. Да? Ну, в общем, как бы далекие от там, любви, там, верности, семьи. Ну, в общем, каждый человек имеет право на свое мнение по поводу какого-то художественного сюжета. И, в общем, вот размышления Феликса Вельевича по этой ситуации, они касались не того, что там правильно-неправильно сказал, или там согласен-не согласен, да, а то, что все-таки, ну, это комедия, да, ну, со своими, там, тем более снятая в определенное время и так далее, полюбившаяся там многим, да. И вот я так воспринял эти слова, что вот этот спор, когда святой выходит отплечать скомороха, который кривляется, да, ну, вот он тому и скоморох, да, что вот он так себе, он по-другому себя не может вести, то, в общем, это тоже слом определенной вот иерархии культуры. Святой не спорит со скоморохом, да, пусть скоморох скоморошничает. А, ну, понятно, что, наверное, тут, если эту мысль продолжать...
Со скоморохом спорят стражники у Тарковского.
Да.
Заканчивается это трагически для скоморохов.
Да. Совершенно. Тут вообще это можно по-разному дальше продолжать, да, где границы, неужели никогда там и так далее. Но все-таки мысль такая важная, мне кажется, что, знаете, иногда бывают ситуации, в которые я уже сейчас не конкретно этой привязываюсь, она другая была, но когда вот какая-то, ну, неорганичная, может быть, даже неуместна какая-то предельная серьезность вот в оценке чего-то такого скоморошного, да, юмористического. Другое дело, что, понимаете, вот, скажем, святой не только не спорит со скоморохом, святой в данном случае – это, ну, такое образное выражение, да, вот, скажем, наши там блогеры, да, священники-блогеры, христиане-блогеры, вот каковы пределы их деятельности? Мне кажется, вот они не могут превращаться в скоморохов. Вот человек в сане совершенно точно не может превращаться в скомороха. Да? Это тоже какая-то грань вот этой же, для меня этой же самой темы. Да? Ты можешь пытаться использовать разные способы, да, по апостолу Павлу, для всех быть всем, но когда священник начинает какую-то клоунаду изображать, ну, дорогие друзья, это уже переборчик, это тоже, в общем, причем это отсутствие внутренней органики, это неорганично, это ломает, это даже, вот знаете, не только по какой-то там духовной и нравственной логике, это вот просто вот, ну, по культурной логике недопустимо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, и буквально через минуту мы снова с вами. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш светлый вечер с нашим пятничным гостем Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. С вами Марина Борисова. А мы... Опять пойдем по тезисам. Ну, уж больно вкусно так получилось. Тезис следующий. Не надо, уходя от образа церкви, как одного большого нельзя, переходить к церкви, как к одному большому можно. Вот очень обо многом тут можно поговорить. Но в моем извращенном сознании это состыковалось с вашей репликой по поводу увековечения памяти Венедикта Ерофеева в петушках. На самом деле вы не представляете, какой бальзам и именины сердца у меня от того, что вообще эта тема поднялась и что ее стали обсуждать. Потому что, на мой взгляд, там... ключевая, что ли, для понимания проблемы цитата из книги «Москва и петушки». «Всю жизнь давлеет надо мною этот кошмар, кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет, превратно бы еще ничего, но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично». Вот этот то, что все время, вот, знаете, бывают такие какие-то сбитые там мозоли или еще что-то, которые вот все время о себе напоминают. Вот это, не знаю, может быть, у меня просто фокус настолько сместился, я это постоянно чувствую, причем самое ужасное, что это касается и светской культуры, но это же касается и Евангелия. И когда... начинаешь думать, как доколе, и что делать с церковью в такой ситуации? Потому что, ладно, когда мы обсуждаем плюсы и минусы Москвы петушков, это, в конце концов, личное дело каждого. Но когда ровно такие же подходы мы встречаем в толковании священных текстов, вот тут уже делать что-то надо, а что непонятно.
Ну, не нами же с вами придумано, что и подмечено, что при желании с опорой на некоторые цитаты из Священного Писания можно подтвердить, ну, или думать, что ты подтверждаешь вполне себе противоположные точки зрения. Вот. И, собственно, что в различных спорах на протяжении веков не раз было продемонстрировано. Вот. Ну, не знаю, тут мне кажется, что... Я не знаю, насколько все ли наши дорогие слушатели в курсе вот этой ситуации. Дело в том, что, вот, реконструируя ситуацию, я выяснил, что вроде бы как есть некая инициатива, не знаю ее статуса, как-то дополнительно увековечить, не просто увековечить память писателя Ерофеева и его произведения «Москва петушки», собственно, в петушках, сколько сделать это там чуть ли не главным брендом города, вокруг этого выстроить, там, не знаю, тропы какие-то ерофеевские и прочее. И, то есть, с одной стороны, есть вот эта инициатива, а с другой стороны, целый ряд граждан, там, общественных каких-то организаций, они обратились, в том числе и в епархию местную, что, ну, что же это за пример, вот, точно ли это, так сказать, должно быть нашим символом и брендом, и епархия выступила с неким заявлением, да, по этому поводу, и, в общем, встревоженность, тревогу епархии и необходимость как-то реагировать, я, в общем, понимаю, с чем это было связано, люди обратились, ну, как-то вот, что же теперь молчать, и при этом, как человек не чуждый, так сказать, маркетинговым всяким ходам, я понимаю, что в случае вот подобного брендирования, конечно, все то, что читателю дорого в этом произведении, оно уйдет, потому что бренд – это всегда нечто такое уплощенное, упрощенное, и вот с обеспокоенностью епархии, что не стоит это романтизировать и героизировать, я готов согласиться. Кстати, сказать, при том, что я понимаю сложность произведения, и вот даже в своем комментарии сказал, что это, в общем, вот этот поезд, там, алкоголь, депрессия и так далее, все это некие метафоры человеческой жизни вообще, да, вот того человеческого состояния. Седокова об этом писала, кстати, в одном из своих эссе касательно вот «Москвы петушки». Но понятно, что не каждый читатель способен это воспринять. Я тоже вот в школе, по-моему, прочел еще или там в институте, уже не помню, ну, в юном возрасте. И, конечно, в первую очередь ты запоминаешь, что там вот рецепты коктейлей, там, ну, то есть неподготовленный читатель считывает верхний слой такой. Я, конечно, без подсказки вряд ли там погрузился в понимание того, что, посмотри, какая мощная метафора, глубоко трагическая там. Ну, то есть есть о чем поговорить здесь и поразмышлять. Вот. Но реплика моя была связана с тем, что, конечно, вот это вот уплощенное восприятие, если оно, наверное, неизбежно там, в случае брендирования, но не нужно его переносить на литературу, в литературную ткань. Понятно, что это произведение, которое при всех разных там, оценках, оно вызывало и будет вызывать. Я там говорил, что для кого-то это всегда будет книгой скандалом, для кого-то книга-исповедь, для кого-то там некий манифест, вот, культурный или антикультурный, как угодно. Но там есть по поводу чего спорить. Да? И литература – это природа. Искусство такова, что всегда будут разные мнения, и чем сложнее и глубже произведение, тем, наверное, больше будет разлет, да, тем парадоксальнее герой. Собственно, все великие литературные герои, они всегда парадоксальны. Да? Я, например, не знаю так вот сходу более парадоксального, ну или, скажем, вот в ряду парадоксальных, на одно из первых мест, так сказать, в моем личном рейтинге, как сейчас принято говорить, занимает Дон Кихот. Вот он кто? Да, и это не в последнюю очередь, конечно, связано с тем, что Дон Кихот первого и Дон Кихот второго томов так довольно сильно отличаются друг от друга, но вот я, интересуясь, в том числе и размышлениями вокруг этого произведения, встречал какой-то фантастический разлет, начиная от того, что это вот образ Христа, ну, или как минимум христианина и святого, да, и заканчивая тем, что это человек из той же категории, что и Гитлер. Вот такие мне оценки попадались, причем вполне себе культурно состоятельных людей. Вот. Поэтому тут об этом тоже надо было сказать, наверное.
Меня в этой истории смущает апелляция к авторитету церкви. Причем тут епархия? И есть, наверное, какая-то граница, за которую не нужно тянуть церковь за уши, потому что это то же самое, что бесконечные подключения к обсуждению значения романа Булгакова «Мастер и Маргарита» всевозможных представителей церкви, у которых абсолютно разные мнения собственные.
Ну, они, кстати, есть и очень интересные и были, но другое дело, что скорее тут, мне кажется, даже речь не о том, кого мы подключаем к оценке «Мастера Маргариты», а это вот, знаете, как... Это как есть люди, которые каждую очередную кинопостановку «Мастера Маргариты» сравнивают с оригиналом и говорят, о, смотрите, это совсем не другая... Так и Булгаков не говорил, что вот у меня там настоящая версия Евангелия, да? То есть это вот постоянные попытки сравнить и сказать, смотрите, и вот здесь не совпадает с евангельским текстом. Тогда он ни в чем не совпадает. Он потому и написано, что он не совпадает, и замысел был другой. И это не более чем литературное произведение. Хотя, конечно, наверное, мы не можем закрыть разговоры, обсуждения вот этого неканонического образа, который там присутствует. Да? Но это литературное произведение. В конце концов, «Легенда о великом инквизиторе» тоже вполне себе литературный апокриф.
Я рискну даже сравнить попытки подключить церковь к обсуждению подобных проблем с посещением Никитой Сергеевичем Хрущевым той знаменитой выставки, где он устроил разнос авангардистам, художникам.
Интеллигенции.
Да. Но это абсурд, это совершенно полное отсутствие той самой иерархии, про которую мы с вами говорили.
Да, я понимаю, о чем говорите, но все-таки я бы так уточнил, что нет никакого запрета людям церкви, в том числе людям в сане, обсуждать, писать религиозно-философские, богословские, филологические, если тем более у этого священника есть профильное, так сказать, образование, рассуждения о том или ином произведении. Если я верно понимаю вот посыл, то я готов согласиться в том, что не нужно давать какую-то официальную непременно оценку там, каждому явлению культуры. В конце концов, как в свое время замечательно написал, мол, такой прекрасный преподаватель Московской духовной академии и философ Николай Константинович Гаврюшин, и он говорил, что догматика христианская, она, с одной стороны, обладает безусловной категоричностью, да, потому она, так сказать, догматикой и является, а с другой стороны, определяет для себя очень узкую, если можно так сказать, сферу интереса, да, сферу компетенции. В нее входит только то, что напрямую связано со спасением человека, отношением к Богу. Поэтому догматизировать церковный взгляд на искусство вообще или на какое-то конкретное произведение, ну, неправильно и контрпродуктивно. Но, повторяю, какие-то высказывания, особенно в данном конкретном случае, я не буду бросать, так сказать, камни в огород то заявление, потому что я понимаю ситуативность, с чем оно было связано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот чего только не увидишь на просторах интернета, в особенности, когда ты ищешь новости или публикации на какую-то определенную тему.
Ну, да.
Когда задаешь поиску задачу найти, что новенького пишут про церковные дела, удивительные вещи узнаешь. Вот, например, таким образом я на днях выяснила, что, оказывается, в поколении зумеров появилась новая мода. Мода на, как написано в заметке, монастыринг.
Монастыринг, ну это уже давно.
Вот, ну, для меня это было открытием. Чем монастыринг, прости господи, отличается от трудничества? Хотелось бы, чтобы вы объяснили.
Да, ну, я, честно говоря, даже до конца не знаю, как к этому относиться. Может быть, сейчас удастся сформулировать. И тут, наверное, надо попытаться отделить мух от котлет. Есть, совершенно справедливо, это недоумение в вопросе прозвучало, оно мне совершенно понятно, потому что люди, слава богу, последние 30 лет имеют возможности, ну, во-первых, у нас появились монастыри, во-вторых, там живут не только монахи, но туда приходят и приезжают люди разные, на разный срок. Кто-то там прийти, уйти, кто-то пожить день-два, кто-то подольше, и кто-то становится трудником, ну, либо на какой-то продолжительный срок, либо, там, ну, как есть, да, монастырское правило, по-моему, 3 дня ты можешь жить, а там на 4-й или на 3-й, да, надо как-то уже там либо картошечку почистить, либо еще что-то такое сделать. И, в общем, это всегда так было. И сейчас, вот, по крайней мере, вот в этой нашей нарождающейся или возрождающейся, с одной стороны, с другой стороны, формирующей новые традиции современной церковности, это вполне никто никогда из этого никакого тыринга не делал. Но, видимо, вот кому-то захотелось передать этому дополнительный элемент пикантности, непонятно зачем, и сказать, что вот у молодежи появился, ну, не знаю, вот мы в 90-е годы ездили без всякого монастыринга в монастыри, вот, когда были вполне себе еще молодежь, тем более, что я сейчас прочитал, что 35 молодежь этого мало уже, что будет 45 и даже, по-моему, к 50, потому что мы же живем все лучше и лучше.
А потом ягодка опять.
Да-да-да, все лучше и лучше живем, ну, какие же 45, это еще вполне совершенно молодежь. Вот, поэтому, с одной стороны, мне непонятно, почему бы нам не взять и не использовать знаменитую бритву Оккама и сказать, что не надо множить сущности без нужды, не надо не придумывать никакие монастыринги для обычного паломничества, трудничества и так далее. А с другой стороны, ну вот если это кому-то вдруг, вот не нам с вами, который просто почему-то скажет, что смотрите, а вот это теперь будет монастырь, а вот кто-то вдруг через это узнал, что есть такие монастыри, что туда можно приехать, что там можно... что это вот сейчас, ну, популярно, осторожно скажу, чтобы не переходить стилистически пониженному слову «модно». Ну, сказать, что это отвратительно, плохо и ужасно, вроде бы тоже язык не поворачивается. Поэтому у меня такое иронично-нейтральное отношение к этому, но, в общем, содержательно я согласен с тем, что это какая-то попытка зачем-то переупаковать, видимо, надеюсь, что с какими-то благими целями, вот, ну, сам факт того, что, да, молодежь ездит в монастыри. Ну, где-то кто-то это по-особому организовывает. Я слышал про, сейчас скажу, сейчас слово вспомню, духовные ретриты.
Прелесть какая.
Да.
Нужно специальный словарик.
Не хотите ли, так сказать, попрактиковать духовный ретрит? Да не обидится на меня. Очень достойные люди, которых я знаю, которые просто, ну, вот они собирают, знаете как, ну, вот люди привыкли к каким-то форматам, им говорят, что вот можно, а можно в монастырь поехать, там, помолиться, пожить, там, ну, давайте назовем это духовный ретрит. Ну, ради бога, ну, может быть, им так... Это, знаете как, мне в свое время, я, помню, даже как-то давно-давно уже делился этим, что-то было больше 5 лет назад, я беседовал с одним таким известным очень медиа-менеджером. И он говорит, вот я смотрю, что вы там занимаетесь в вашем отделе, ну, вообще в церкви, в других отделах. И мне кажется, вы много усилий прилагаете на то, чтобы вот, ну, объяснить, что православие – это здорово, что это вот важно. А людям не надо это объяснять. Они и так этого чувствуют и стремятся. Им интерфейс непонятен. Им нужно... Они ходят вот вокруг храма, а зайти боятся, потому что интерфейс незнакомый. Вот если воспринять эту логику и с ней согласиться, то, наверное, вот монастыринг, да, это способ как бы такой выстроить интерфейс, чтобы человек сказал, а, вот, вот это мне понятно, да, о, это вот монастыринг, такая мода, ездим в монастыри, да, вот, ну, повторяю, что я скорее вот, наверное, близок здесь вот к формулировке, чем бы дитя не тешилось, вот, но по сути, конечно, это просто переназвание. Нет никакого нового явления, я не вижу здесь нового явления, холодным социологическим взглядом.
В общем, если это просто другое название трудничества, то, конечно, там ничего нового нету. Но мне показалось из тех публикаций, которые я просмотрела, что это скорее похоже на такое поветрие, очень популярное буквально там, несколько десятилетий назад на Западе, отправляться за просветлением в индийские ашрамы.
Думаю, что что-то, что называется, посреди. То есть, я бы сказал так, что это не всегда трудничество или даже скорее паломничество, но оно, организованное, и оно организовано вот какими-то группами людей, да, вот, которые в нетрадиционных форматов это. Вот они сказали, а поедем... Монастырь, а что это такое? Это монастыринг. Вот, ну, вот, или, там, знаете, вот я все-таки так думаю. То есть, наверное, конечно, здесь вот это переназвание, оно, ну, и сам вот эту форму чуть-чуть видоизменяет, да, как мы уже как-то рассуждали, что метафора формы и содержания, она свои плюсы и минусы имеет, концептуальная метафора, да, что форма от содержания все-таки неразделима, да. Вот, но, короче говоря, не знаю, мне кажется, что вот все время, которое можно затратить на осмысление этого сложного явления, мы уже потратили. Я больше не вижу, что здесь говорить. Могу ошибаться.
Ну, вообще, тяга пойти в монастырь, уйти в монастырь, поехать в монастырь. Если это не разговор церковного человека, который понимает... У него правильное целеполагание изначально. Насколько уж там ему успешно удастся эту цель достичь, это другой вопрос.
Да.
Но когда человек внешний покупается на какие-то вот эти этикетки, непонятно, какие могут быть последствия. Я исхожу из того, что время от времени кто-то из моих более молодых знакомых просит, давай съездим там в Лавру, давай еще там в какой-нибудь монастырь съездим. И мне вот буквально на днях одна такая знакомая, с которой мы предприняли подобную поездку, когда я ее спросила, как впечатление, она говорит, я без тебя бы не поехала, потому что непонятно зачем. Вот когда ты рассказываешь, объясняешь, я понимаю. А если я одна приеду, я не понимаю, зачем.
Интересно.
То есть на самом деле не так все это просто. Это если ты...
Но она когда говорит, непонятно зачем, Имеется в виду, что у нее и мотива побудительного нет.
Мотив есть, интересно, как бы что-то вот такое любопытное, экзотическое. А сама она, ну как, это можно в кино посмотреть или там в интернете. С точки зрения там красот или природы, ну, это туристическая поездка. А с точки зрения, что там внутри, что-то увидеть и для себя...
Ну, нужно, чтобы кто-то был,
да,
рядом.
Да, нужен проводник в этот мир.
Ну, в общем, так и, наверное, так и есть во многом.
А почему я вспомнила про эти ашрамы, о них ночью будет помянуты? Просто представить себе вот... Я опираюсь на несколько книг, таких беллетристических американских авторов современных, которые описывают свой опыт. Люди выросли в христианской среде, кто-то в католической, кто-то в протестантской, но они, в принципе, у них христианская культура вживлена, и они попадают в совершенно чуждый им мир и пытаются там что-то для себя дополнительно найти духовное. В результате получается полный компот, когда несовместимые вещи накладываются друг на друга. Ладно бы, если бы это был чисто умозрительный эксперимент, но люди же практически ломают жизни на этом. Ну, есть вещи, которые невозможно совместить, и не надо пробовать, потому что это опасно для жизни.
Ну, а американцы, в принципе, такая культура совмещения или попыток совмещения. У них же, видите, на разных уровнях, и вот эта вот концепция плавильного котла, от которой, кстати сказать, они отказались, да, довольно давно, которая была, что вот заключалась в том, что вот все нации переплавляются в Америке в единую американскую нацию. Нет, конечно, это может привести к трагическим последствиям в отдельных случаях. А в отдельных случаях это настолько поверхностно, что там вообще никакого результата не будет. Особенно, мне кажется, вот при американском стиле жизни, который когда-то я изучал и имел возможность наблюдать, вот эта некоторая поверхностность, она в том числе и уберегает, наверное, от каких-то больших последствий, но они легко откликаются и также, в общем, легко... могут уходить. Я когда вот год там учился и имел возможность наблюдать православную общину, то там многие вещи поражали. Я, кстати, об этом, по-моему, никогда не говорил, что наряду с тем, что вот я видел, как там бывшие панки становились православными, я ведь видел молодых ребят, наших студентов, вот, которые со мной учились, и не студентов, которые приходили, в общем, с выраженным интересом, на эмоциях, и довольно быстро уходили, не выдерживая, вот, ну, попробовали, посмотрели, не то чтобы даже не мое, а вот как-то, ну, вот, не знаю, перегорали, что ли, не знаю, как это сказать, но вот, вот эта скорость, она тоже, я ее отметил в свое время.
Придется предпринять монастыринг, чтобы разобраться.
Потом расскажите, пожалуйста, как это было.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», член Общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».